Ты все-таки считаешь, что нам пора, да, билеты в Долину Смерти покупать? То, как слово «женщина» на российских, в российских реалиях считается практически оскорблением.
И очень часто, если женщина до 35, они обзавелась детьми, карьерой, мужем, то она неудачница. Если она обзавелась детьми и мужем, то жизнь ее кончила.
У меня есть окружение, где я все еще молодуха.
Подожди, ты не сказала еще слово «контора».
Мы могли бы устроить алкогольную игру, знаешь, пить каждый раз, когда мы говорим слово «смерть» в нашем подкасте.
Вы слушаете подкаст про нас и про вас. Все там будем.
Друзья, привет! Это подкаст «Все там будем», наш пилотный эпизод. Меня зовут Полина Цветкова, я практикующий психолог, лектор и с сегодняшнего дня ведущая подкаста и моя коллега.
Всем привет! Женя. Меня зовут Женя, я тоже практикующий психолог. И пока, наверное, только практикующий психолог. И вот с сегодняшнего дня, возможно, тоже ведущая подкаста.
Этот подкаст мы решили запустить, потому что нам 30+. И нам очень интересно, что с нами будет дальше, потому что в русскоязычной культуре, русскоязычном даже сегменте интернета не так много женщин, которые живут классную, яркую, проявленную жизнь, субъективно хотя бы, да, и нам нужны ролевые модели, мы хотим понять, а что там будет, да, кем можно вдохновляться и кто будет светом в конце туннеля.
Светом в конце туннеля. Ты все-таки считаешь, что нам пора, да, билеты в Долину Смерти покупать уже?
Слушай, ну как бы жизнь — это путешествие в
да,
один
да.
конец.
Да, мы все про это знаем.
Шуточки про смерть, готовься.
С самого начала. Да, мы, правда, в общем, придумали этот подкаст, потому что мы как-то решили исследовать, что такое быть женщиной, когда ты уже, правда, женщина, не девушка, девочка. И, вот, и это же любопытная вообще культурная штука про то, как слово «женщина» на российских, в российских реалиях считается практически оскорблением, когда тебя называют женщиной где-нибудь на улице. Потом обычно этих женщин, ну, в смысле нас в том числе, бомбит по несколько недель, что вот, в общем, уже вот с нами так обращаются.
Давай тогда с тобой сейчас пока поговорим про то вообще, что такое быть женщиной в современном мире. Действительно, женщиной, да, и как ты правильно сказала, не девушкой, а женщиной, которая уже что-то в этой жизни видела. Да, и важный дисклеймер, мы не знаю, не какие-то исследовательницы феминизма в целом, да, не исследовательницы, я пыталась, у меня не вышло, вот. Мы больше изучаем с точки зрения своего любопытства, если у вас будут какие-то комментарии по поводу, не знаю, каких-то неточностей с точки зрения науки, вы можете нам это написать, мы с радостью это тоже исследуем и, возможно, даже включим в подкаст.
Я бы назвала себя точно бытовой исследовательницей. То есть это что-то про очень обычную жизнь вокруг меня и столкновение с какими-то вопросами идентичности в том числе, потому что вот там мне буквально пару недель назад исполнилось 35, и это уже такой... Ну, я шутила, что это уже такой юбилей, когда непонятно, уже должны гости с открытками вот этими золотыми приходить огромными и стихи читать, знаешь? Или еще нет?
Подожди, но ты в актовом зале его справляла? Да, ну тогда уже должны
назвать актовым залом, знаешь, если очень постараться. Вот, и при всех, ну, каких-то там феминистских моих взглядах, при всем при том, что я считаю себя вполне себе open-minded женщиной, я замечаю, ну, в своей жизни точно я замечаю вопросы, за которые какой-то части моего сознания стыдно, что я не знаю, что я 3 недели думаю про то, что мои носогубки и рот, значит, тянется вниз. Или про то, что, не знаю, у меня сейчас нет отношений и нет детей. И я живу очень спокойную, честно говоря, и, ну, там, с поправкой на то, что я живу в России. Но моя бытовая жизнь очень спокойная, у меня много свободного времени, я занимаюсь всякими делами, типа, не знаю, могу себе позволить порисовать вечером или позаниматься пианино. И у меня много в этом месте переживаний очень разных по поводу того, а точно ли это окей, а точно ли я не должна думать про то, чтобы моя жизнь как-то была устроена по-другому, а точно ли я не неудачница или точно ли как-то... И эти вопросы довольно часто для меня, правда, связаны с тем, что я женщина, что, не знаю, 35 лет. Стоит ли мне задуматься, правда, про детей прямо сейчас? Хочу ли я родить сейчас, потому что тогда, я не знаю, мои дети... я буду моложе матерью для моих детей, или окей, если я буду рожать там условно через 5 лет. И вот очень много этих вопросов есть в моей жизни, и любопытно, как с ними вообще обходятся другие женщины. Вот как ты, например, с ними обходишься? Ты помладше еще?
Я заполняла носогубки, просто сейчас будет признание. Вот, кстати, да, это же интересный момент про то, как сдвигаются или не сдвигаются, да, границы возраста, когда мы еще типа молоды и прекрасны, да, или когда уже, ну, все, как бы, а где дети-то, где твоя жизнь, да? Потому что в России очень часто, если женщина до 35, не обзавелась детьми, карьерой, мужем, про жену в России уже нельзя говорить, то она неудачница. Если она обзавелась детьми и мужем, то жизнь ее кончилась. И как будто бы других вариантов нет, и мне хочется очень поисследовать, а как еще возможно? Да, как может быть классно, как много жизненных сценариев у нас есть, да, потому что мир меняется очень стремительно, очень по-разному, да, и даже сейчас мы видим значительно больше активных женщин, чем это было раньше, и их активность, она простирается далеко за пределы до 30, и даже я бы сказала, что она начинается с 30, и это классно, и хочется таких примеров было, чтобы было больше. А, кстати, вот ты начала говорить про детей, и мы опросили наших подруг разного социального статуса, разного местоположение, место жительства, о том, что их волнует. Да, это подруги как раз возраста около 30 до 35, что их волнует на горизонте событий там, лет 5-10. И, конечно же, первое, что они говорили, это вопрос материнства, да, как его решать. И если я сейчас не хочу детей, что мне делать? Да, нормально ли это? И как не пожалеть о том, что я сейчас не хотела детей? Я хочу детей. Вот если спросить меня, я их хочу, но у меня там есть куча каких-то своих историй по поводу того, что дети — это такая несвобода. И очень хочется как раз развеять этот мой личный миф про то, как возможно быть, опять же, реализованной женщиной не только как мать, да, но и когда ты мать, ты еще и раз, два, три. Да, как ты, когда ты выходишь за пределы этой роли.
Да, понимаю, я тоже хочу детей. Я думаю, что скорее я сейчас думаю про себя как про человека, который не детей хочет, кстати, а семьи. Но для меня это прям очень разные вещи. Угу. Я не думаю, что я хотела бы... Ну, то есть понятно, что я могу стать соло-матерью просто потому, что так складывается жизнь, но это точно не то, чего бы я хотела. Это какая-то важная штука, что я думаю, что да, хочется семьи. Причем это тоже интересный вопрос, про который можно поговорить. Насколько семья — это только я, ребенок и муж? Почему семья не может быть там при условном соло-материнстве, не знаю, твоей подруги, твоей там партнеры, возможно, твой бывший муж, не знаю, его. Ну, ты, наверное, слышала про такое новое как бы явление про лоскутную семью?
Конечно, конечно. Но да, это не то чтобы новое явление, мне кажется, это просто раньше так не называли.
Да, да, я вот тоже только хотела сказать, что, в общем, скорее это возвращение для меня к более традиционному устройству семьи, когда семья — это точно не нуклеарная ячейка из 3, 4, 5 человек, ну да, а когда, знаешь, это деревня,
да,
условно.
Да, и плюс лоскутная семья, она же состоит в том числе из детей от предыдущих браков, например, да,
да? Да.
И когда условно у всех там все хорошо с бывшими супругами, и они каким-то образом все равно принимают участие в жизни. Действительно, тогда получается очень большое разнообразное семейство, и с учетом того, что серийная не моногамия, тоже какая-то новая норма, скажем так, относительно новая.
Ну, да, мы жить стали дольше.
Мы стали дольше жить, да, мы стали дольше жить. У нас брак длится не 10 лет, а потом мы умерли.
А потом смерть.
Да, поэтому появляется очень много людей, которые становятся твоими партнерами на какой-то большой период этой большой жизни.
Мы могли бы устроить алкогольную игру, знаешь, пить каждый раз, когда мы говорим слово «смерть» в нашем подкасте.
Да, и смотри, теперь мы плавно переходим к другому вопросу, который тоже всех волнует, и нас, и наших подруг молодых. Это вопрос отношений, да, отношения в современном мире, как раз эта история про то, что это может быть и серийная моногамия. Да, и вот этот вопрос интересно, как и в 40 лет, да, потому что в 40 лет у тебя значительно как будто бы появляется как раз больше свободы за счет того, что у многих в 40 лет дети уже выросли. Да, это не такой критический момент. И как я тогда строю свои отношения, да, потому что сейчас уже вот этот миф про то, что надо быть вместе ради детей, он тоже так пошатнулся, и люди позволяют себе значительно больше в этом плане свободы.
Ну, пошатнулся, да, но я думаю, что дети все равно могут удерживать брак, потому что Просто есть какая-то совместность в этом. Воспитание детей может быть просто совместностью. Не в смысле, что это какое-то страдание ради детей, а у пары есть какое-то общее пространство. Я думаю, что так же, как и рождение детей, конечно, тот факт, что дети вырастают, может быть большим кризисом для семьи и может быть поводом для развода, даже в очень хороших отношениях, но тем не менее. И вот это же тоже очень любопытная штука. Там мое расставание в 34 года было уже... Но было связано точно с переживанием того, что я достаточно взрослая. И я в целом с этим как-то окей. Там, вспомню, что я молодая женщина, у меня много энергии, я, не знаю, хорошо выгляжу, и, в общем, есть одинокие мужчины за 30.
Правда, меня сплошные дети. Почему ты не смотришь на младше?
Я только хотела сказать,
что... Это, кстати, интересный тоже момент, что таких пар становится все больше и больше.
Вот, про то, насколько там 40 лет, ну, развод — это может быть тоже пугающим, наверное. Я не знаю, мне не 40, но пугающим, потому что это уже как бы очень высокая, как будто бы все еще планка возраста. Хотя я, конечно, так не считаю, честно говоря.
Еще, кстати, меня, например, очень вдохновил недавний случай, когда я встречалась со своей подругой во Франции, и она живет в Париже, к ней приезжает ее мама. Мама там 50+, и мама ходит на тиндер-дейты. И я такая... Потому что у нас, ну, как бы, и, собственно, и подруга говорила, она говорит, мама в России, она не может никого себе найти, с кем пойти на выставку. А мама так, она вся в искусстве, в литературе, то есть очень удовлетворенная, возвышенная женщина. И в Париже у нее свидания, походы на вернисажи, там, бранчи. Что в России? Ну, я думаю, тут еще имеет в виду история про то, что гендерный дисбаланс, он увеличивается с возрастом.
Я думаю еще про дружбу. Вот, про, да. Ну, потому что это такой возраст, когда, ну, точно есть некоторый миф, что невозможно заводить новые крепкие близкие связи. Вот, и это тоже какая-то важная штука, потому что я точно человек, который, ну, который все еще создает крепкие связи.
Да.
И вообще комьюнити особенно это какая-то сейчас. Важная, да, для меня штука.
Да, особенно сейчас вот это, как вот эта фраза «найти своих и успокоиться», она же по факту-то, ну, реально в текущих обстоятельствах очень важна, да, когда ты знаешь, что ты не один, когда у тебя есть люди, которые разделяют твои ценности. И, к сожалению, ты очень часто сталкиваешься с тем, что люди, которые были близки тебе, перестают разделять твои ценности. Вы очень сильно расходитесь. Да, вот этот миф дружбы на всю жизнь, это, ну, не то, что его нет, да, наверняка она у кого-то есть, вообще не сомневаюсь, и это круто. Да, это ровно так же, как любовь на всю жизнь, брак на всю жизнь один, прекрасно. Но это не обязательно,
не обязательно так.
То есть я помню, мы как-то с моей подругой обсуждали, она говорит, Полин, представляешь, у меня нет ни одной подруги, там, не знаю, со школы, с университета. Я говорю, у меня тоже.
У меня
есть с университета пара человек, с кем я поддерживаю связь, но это не мои близкие друзья. Вообще, мне кажется, что я научилась дружить лет в 25, когда в психотерапию пошла, и у меня стало меньше стыда какого-то относительно себя, и я смогла открываться.
Да,
и все мои близкие друзья, они появились после 25. И сейчас у меня появляются очень классные друзья за счет того, что я там постоянно в каких-то других странах, где, ну, очень строить новые социальные связи.
Что вот эта потеря дружбы там из университета, ну, какая-то важная для меня мысль, что это большая утрата, но это не драма. Ну, в смысле, это не трагедия. Вот там в каком-то...
Это не значит, что у тебя больше никогда не будет близких
что
друзей.
Что это не значит, что у тебя никогда больше не будет близких. Ну, одна из моих самых там близких подруг на сегодняшний день, ну, я с ней познакомилась, мне уже 30 было. Точно, ну, вот совершенно, да. То есть это случилось...
Мы с тобой когда познакомились?
Мы с тобой познакомились, да, около 30 тоже. Это тоже правда. Да, ну вот, нормально же все, подкаст записываем. Вот хороший поход.
Ну, возможно, это последние дни нашей дружбы.
Да, но хороший поход был в Эрмитаж, точно совершенно помню, наше первое свидание.
Да, причем мы друг о друге знали очень давно. И продолжая темы, которые мы хотим затрагивать в этом подкасте, которые нам подкинули наши бессознательные и наши бессознательные подруги.
Наши бессознательные, сознательные подруги.
Да, которые мы тоже чуть-чуть затронули, обсуждая носогубки и историю жизни с ними. Это история здоровья и красоты, да, потому что когда, я сейчас про себя скажу, когда ты, несмотря на все свои мнения в себе, глубоко внутри понимаешь, что это в целом красивое, замечать, что это потихонечку изменяется, совсем потихонечку, это вообще незаметно, это немножечко так скрежет внутри. Как у тебя с этим?
Слушай, я как раз недавно, на самом деле, про это говорил на терапии с большой вообще горечью, потому что я из тех женщин, которые всю жизнь прожили с убеждением, что я очень некрасивая. И с такой как бы... Ну, там это можно долго про психологические вообще как бы аспекты про это говорить, но неважно, давай на этом остановимся. И, естественно, когда ты переживаешь себя некрасивой, тебе очень тяжело, там, некрасивой, толстой, какой угодно. Там много связано с отвращением, тебе очень сложно получать от себя удовольствие. Ну, и от жизни в этом смысле. И вот в 30, наверное, 4 года окончательно я вдруг поняла, что я могу от себя получать удовольствие, что мне очень нравится, как я выгляжу. И тут два чувства. Первое, очень много горечи и злости, на самом деле, на саму себя, потому что я смотрю на свои фотографии там в юности и в молодости и понимаю, что я потеряла очень большой кусок своей жизни вот в этом смысле. Потому что я вообще-то очень хорошенькая. А второе, вот это горечь того, что как будто я смогла это уловить и поймать на пороге старения. И что, ну, как бы, я начну это терять. Понятно, что не драматично. Ну, то есть там никакой драмы не случится. Я завтра не проснусь, как бы, там, взрослые женщины могут быть очень красивыми. Но вот эта вот молодость такая, как бы, или, знаешь, юность и такая красота юности и молодости, как будто бы вот, не знаю, я понятно говорю, но это какое-то очень горькое для меня место.
Ну, для меня понятно, да. Я думаю, что это история про необратимость. Да, и с одной стороны, как бы, мне кажется, это очень хороший возраст сейчас, да, и, может быть, чуть позже, потому что ты это осознаешь, я, не только ты, да, но и я, конечно, уже в конец могу отбросить всякие вот эти истории про то, что надо в этом сомневаться, да, потому что у меня какая-то история есть про то, что надо в этом сомневаться.
Да, это тоже еще, кстати, да, нельзя это признавать.
Это тоже стереотип, да, нельзя признавать, да, нельзя в этом находить удовольствие, потому что что? Как только ты начинаешь в этом находить удовольствие, там же много всего появляется. Осуждение внутреннего и невнутреннего. В общем, я про то, что там в районе 30 ты как-то уже потихонечку как бы забиваешь на это все, и ты можешь кайфануть еще, да, и... Но при этом ты понимаешь, что вообще-то это временная история. И я думаю, что как раз это то самое время, когда ты можешь покайфовать от этого и учесть, что вообще-то об этом надо заботиться, то есть реально начать это ценить. Это что значит? Это значит, ты меняешь образ жизни очень часто. Но мой образ жизни, он поменен, да, там, например, то, что я очень мало пью алкоголя, я никогда не курила, там, питаюсь правильно, занимаюсь спортом. Плюс-минус я не меняла это из-за внешности. Но, например, очень сильно поменять питание, в том числе я стала и из-за того, что я понимала, что, ну, вообще-то я хочу быть бодрой лошадкой еще очень долго.
И еще, знаешь, про боязнь старости, я вот про это тоже думала в контексте своих каких-то внутренних там переживаний, в контексте какой-то хорошей современной психоаналитической, я не знаю, там, литературы, которую я читаю, а там много про условно женское. Я думаю, что мы, правда, выросли в культуре, в которой вообще быть взрослой и быть женщиной — это что-то, как бы это сказать, не то чтобы запретное, но что-то, чего надо избегать. Ну, то есть вот этот культ...
Патриархат.
Да-да-да.
Вот и такая надпись должна появиться.
Патриархат, он самый. И вот эта культура молодости практически вообще... Ну, на самом деле, молодости, которая вообще-то отрицает зрелую сексуальность. Ну, и это что-то, где, я не знаю, я недавно обнаружила у себя страх беременности, например. Не материнство, что важно, а беременности. А беременность — это такое, как будто очень женское состояние. То есть я взрослая женщина. Ну, как бы я как минимум была возрелая. Я думаю, что боязнь старости, условно, она во многом в этом же месте. Потому что это сейчас замечаю, это же вообще не боязнь старости. Я еще очень долго не буду старой. Я буду просто зрелой женщиной и выглядеть как зрелая женщина. А тот факт, что мы правда говорим про 35 лет как про старость, и я шучу все время, что я, не знаю, очень старая или что-нибудь в этом роде, ну это же тоже какой-то очень интересный культурный момент. Потому что я точно молодая женщина. Что... Я просто больше не юная девушка, как
не
бы.
Юная. Не,
да, но я все еще молодая женщина.
Да, и ведь вообще мы, кстати, забываем действительно, что патриархат — это не только власть мужского, но это еще и власть молодых красивых женщин.
Да.
Ну, то есть девушек вообще по факту. Да. И действительно это связано с тем, что как будто... Ну вот про то, что мы и говорим, как будто... не знаю, там, в 35-30 лет вот это вот, железный занавес, и кто за железным занавесом, неизвестно. Да, как будто бы вот, вот правда нету, есть полярности. Вот я молодая, вот я старая, вот я молодая, вот я старая. А вот этот вот гэп, он такой для меня это реально непаханное поле. Хотя, например, у меня есть, не знаю, терапевтка, да, к которой я хожу в группу, потрясающая, просто там ей около 50, она очень роскошная, как бы и внешне, и по подаче, и она чувствуется очень реализованной, да, я прям кайфую от этого. Мне нравится, что она моя терапевтка. Вот. Ну, по крайней мере, это точно вдохновляет. А про здоровье, к сожалению, ну, действительно, когда там приходишь к врачу, и он тебе говорит, ну, в целом, да, это так часто бывает после 30, и ты такой, ну, окей. В целом ничего страшного, ничего критичного, но ты понимаешь, что у тебя значительно больше включается ответственность за то, как ты будешь себя ощущать дальше, да, потому что если в 20 ты можешь делать просто что-то, вообще не задумываясь о своем здоровье, не задумываясь о своем режиме сна и прочем, то вот сегодня я не спала 2 часа и чувствую такая... Ну, так себе, знаешь.
Это же тоже про взросление. Когда ты молодая...
Да, про заботу и бережное отношение к себе.
Да, когда ты юная, и у тебя еще... Не у всех, опять-таки, женщин. Скорее просто я думаю, что наша с тобой юность немножко отличается от юности там девушек, которые сейчас растут. И патриархальное давление у нас, даже у нас, было сильно выше. Все-таки я выросла в очень патриархальных установках. Я вот о чем. Вот эта идея еще юной девушки, что, не знаю, появится мужчина, появится еще что-то. Ну, как родительская, скорее, фигура, которая будет обо мне заботиться. Но вот сейчас забота обо мне — это точно моя какая-то прерогатива. И вот сейчас, удивительно, она перестала... У меня точно был период, когда она меня скорее злила, что мне придется заботиться о себе самой. Сейчас я тоже начала получать от этого удовольствие, потому что это тоже что-то про власть над моей жизнью, что это не власть какой-то родительской.
Это жизнь моя, да, она у меня в руках.
Она у меня в руках, что моя квартира, даже будучи съемной, выглядит так, как я хочу, и она на меня похожа, и она меня репрезентует, и поэтому мне здесь приятно находиться. Что когда у меня недавно был депрессивный эпизод, и я отказалась от клининга, например, потому что уборка самостоятельная моей квартиры была вклад в мое благополучие. Это же тоже что-то, что сейчас довольно часто отрицается, потому что вот у нас есть карьера, и как будто бы вся жизнь должна быть подчинена карьере. Как раньше, она вся должна была быть подчинена браку. Но для меня это очень важно, и находить женщин, которые, знаешь, ну как-то находят время для быта и получают от этого удовольствие, тоже какая-то очень важная часть нашего, ну, исследования бытового.
Да, я думаю, что мы как раз переходим
к
вот этой важной, да, теме карьеры. Тут хочется немножко тяжело вздохнуть, потому что, мне кажется, мы обе сейчас в той точке, где мы размышляем, что дальше. Да, собственно, так и родился этот подкаст отчасти. Потому что в частной практике нам обеим становится немножко тесновато. Не все наши части... По крайней мере, да, я буду говорить за себя, чувствую себя реализованной.
Давай, да, я про себя тоже отдельно.
Другой нюанс, да, то, что я работаю сама на себя. Есть некоторые нюансы, которые мы не будем здесь озвучивать по поводу налогов и отсутствия пенсии в связи с этим.
И отпускных.
Да. И отпускных, и больничного, да. И надо придумывать что-то еще, да, и понимание того, что, ну, я такая задорная, принимающая, там, не знаю, 20 клиентов в неделю, ведущая подкаст, пишущая тексты, участвующая в каких-то сайт-проектах, это тоже ограниченное время, да, и что надо думать сильно на долгосрочные последствия, да, ну, и плюс, да, просто ощущение того, что тебе тесновато в текущей роли. И ты про это, ну, не то, что ты постоянно думаешь, но как будто бы еще есть некоторое давление, да, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И это тоже самое, что волнует многих наших подруг, да, потому что сейчас в связи с политическими событиями в целом и с тем, что вообще экономический кризис тоже происходит, очень многие, ну, оглядываются по сторонам и думают, правда, что с этим будет дальше, да, куда я могу двинуться дальше. Кто-то нам уходит из своего бизнеса в найм, кто-то пытается начинать свое, и как это можно делать, когда ты уже не на старте, да, своей карьеры, как, может быть, даже свитчиться в плане карьерного трека, там, когда тебе уже около 40, это тоже все очень интересно.
Да, у меня все-таки немного другая ситуация, потому что старт моей карьеры только вот я буквально как бы на границе нового этапа. И это тоже как бы сложное место, потому что очень много сил было положено на это, и как будто бы все эти 3 года там начало выстраивания практики, вся моя жизнь была подчинена практике. И теперь, когда это не так, ну, это тоже образование огромной пустоты. Опять-таки, не будем забывать, в каком контексте мы все живем. Я еще как бы сейчас, правда, выбрала оставаться в России. Это, конечно, сильно влияет и на количество ресурса, при этом это сильно как будто подгоняет не всегда до ну, на мой сейчас вкус, как я это сейчас осмысляю, что это там много страха, который как будто мотивирует, но на самом деле он скорее тянет ресурс, чем по-настоящему мотивирует, потому что... Да.
Потому что это история про избегание.
Да. И про попытку все-таки как-то вернуть себе, знаешь, рай, в котором все безопасно, который как бы и так утрачен, когда мы взрослеем. То, что сейчас происходит последние 3 года, ну, как бы это утрачивается в таком объеме, что это еще само по себе довольно трудно перерабатывать, потому что в целом, ну, как бы это ситуация, при которой депрессия — адекватный ответ на реальность. Поэтому, да, это тоже же какие-то важные моменты. Как жить, пока ты, я не знаю, пока у тебя есть ограничения, сколько ты будешь зарабатывать. Всем ли нужно зарабатывать прям по-настоящему много? Или вообще-то люди могут останавливаться, когда там деньги обеспечивают их жизнь, там, я не знаю, хватает на подушке вот это все. Не всем обязательно становиться богатыми людьми. Как это совмещать с обычной жизнью? Как себя поддерживать, когда, ну, мы все в тяжелом контексте? Как не выгорать?
Наверное, я хотела дополнить про те смыслы, которые еще дополняют эту карьеру, потому что если это только история ради денег, она правда приводит к выгоранию. Да, и хочется смотреть больше вдохновляющих примеров людей, которые, может быть, они это даже не определяют. Да, эти женщины не определяют это как карьеру, а скорее, там, не знаю, как творчество. Это мои проекты, я их просто делаю. Да, они, может быть, на них даже не всегда зарабатывают. Но при этом они чувствуют себя реализованными, да, они ощущают свою жизнь наполненной. Потому что, ну вот я точно выросла в той семье, где учеба, а следом и работа — это просто главное в жизни.
Да.
Все остальное неважно.
Да.
И, конечно, это привело к очень большому перекосу в моей жизни, особенно когда ты выходишь из университета, и ты, блин, не сразу успешен. Ты не сразу что-то знаешь.
Мягко говоря.
Поэтому хочется говорить про те смыслы, которые наполняют то, что мы называем под словом «карьера», «работа», да. Что будет больше как раз вдохновлять, а не способствовать избеганию вот этого постоянного ощущения небезопасности.
Я как раз человек, у которого не было какой-то... Ну, в смысле, у меня не было идеи, что мне срочно нужно сделать какую-то большую карьеру. Где-то в 30, когда я решила менять работу, вообще, в смысле, прям уходить в психотерапию, у меня тоже было много переживаний по поводу того, что я не добилась, не знаю, каких-то больших успехов. У меня были успехи, я не могу сказать, что да, тогда я все обесценивала, но сейчас я понимаю, что... И вот это тоже важно, потому что я поработала в очень разных местах. От рекламного агентства до большого драматического театра. Не знаю, я занималась фотографией и чем-то там еще, делала какие-то видосы. И это правда все, что, например, очень помогает мне в психотерапевтической практике. Что практически никакой опыт, который как бы ты прожила, не обесценивается. Но у нас специфическая работа с тобой. Она много как бы открывает того, ну, как бы доступа к чему нет в каких-то других карьерах. Что все, чем ты занимаешься помимо работы вокруг, вообще-то помогает тебе работать. И не только с точки зрения ресурса, а оно тебя сильно обогащает. Когда
ты становишься более твой опыт более разнообразен, значит, твои навыки более разнообразны, значит, ты всегда собой, своим опытом обогащаешь свою практику.
Да. Знаешь, вчера перед записью у меня есть чатик женщин-психотерапевтов, вот, и там, вот там как раз я молодуха, потому что я моложе просто девочек, им там вокруг 40. И я им вчера написала, что-то записывала войс, в котором было два пункта. Первый я писала, что вот я собираюсь записывать подкаст, первый там пилот, и он связан с вопросами как бы жизни женщины, женственности современной. А второе, что мне нужно с кем-нибудь поговорить, что я начала читать книжку Франчесетти, это гештальт-терапевт современный, Франчесетти про депрессию, и мне нужно бы с кем-нибудь обсудить, давайте устроим обсуждение, потому что книжка не самая простая. И девочки мои, психотерапевтки, написали мне что-то из серии «Франчесетти давай, конечно, обсудим, но первая тема куда интересней».
В течение этого подкаста мы будем ставить ответы на эти вопросы наших знакомых женщин, которым около 40 или старше, которыми мы восхищаемся, как они подходят к решению этого вопроса, как они ощущают себя в своем возрасте с этим вопросом, с этой темой в этой сфере жизни. И в течение, не знаю, какого-то времени, пока мы хотим делать этот подкаст, мы будем приглашать гостей разных, публичных и не очень, которые будут рассказывать, а как там, в том возрасте, к которому мы все стремимся, как они себя там ощущают, что им помогает и что изменилось в их восприятии жизни в этом возрасте.
На днях мне исполнится 40. Честно сказать, я этот день рождения очень жду для того, чтобы праздновать жизнь. Я себя ощущаю совершенно роскошно, потому что, оглядываясь назад, понимаю, что, блин, столько ачивок собрано. Дети, семья, карьера, и я сама ничего. В общем, есть багаж, есть опыт, мудрость и при этом еще молодость. То есть я чувствую, что впереди еще масса открытий, но тех открытий, которые можно совершать из другой позиции. Не позиции достижений, что я хочу, а состояться профессионально, либо я хочу создать семью, а из позиции, когда ты уже обладаешь всем тем, что тебе в жизни нужно и важно. И теперь можно посвятить время тому, что когда-то могло казаться бездарной тратой времени, будь то писать картины, танцевать, петь, экспериментировать в новых областях деятельности. С предвкушением открываю этот следующий этап своей жизни.
Люди, которые меня будут окружать, я говорю о всех близких, я живу в парадигме того, что в жизни главное найти своих и успокоиться. Еще я думаю о том, что у меня было несколько эпизодов, когда как-то дружба вставала под вопрос или какие-то случались сложности. И я поняла для себя, что для меня очень важно сохранять отношения дружеские с теми людьми, которые сейчас есть в моем окружении. И я задаюсь там вопросом, как мне сделать качественнее и лучше отношения с близкими, любимыми мною людьми. Потому что я не в том возрасте, чтобы терять близких людей.
Себе 20-летней я сказала бы: Аня, живи так, как живется. Потому что это все от лукавого, знаете ли, себе то и говорить что-то. Каждый день, в каждый момент своего времени мы, в любом случае, сами себе не враги и делаем какие-то выборы, исходя из того, что мы можем, какие-то поступки совершаем, исходя из того, что мы можем сделать сейчас.
Ценить каждый год этой жизни. И я желаю это себе до сих пор. Наверное, осознавать ценность текущего момента — это такое большое счастье. И быть удовлетворенным своей жизнью — это такое большое счастье, которому можно учиться. Я бы себе пожелала 20-летней учиться любить эту жизнь и ценить каждый момент. Как бы пафосно это ни звучало.
У меня сыну 18, дочке 8. Я думаю, а кому и сколько и до скольки там их лет я должна? Например, сын сейчас поступит в институт. Насколько я должна быть активно включена в его жизнь? Там что-то контролировать, что-то в чем-то помогать. А когда у него родятся дети, я должна быть активной бабушкой или не должна? Это понятно, что это вопрос, который только я сама могу себе задать. Такой физически активный, так заниматься спортом. Нет, тогда я была гораздо более пассивной и меньше у меня было всякого рода спортивных увлечений. Наверное, я не могла предположить, как-то я думала, что, наоборот, все будет дальше все угасать и угасать, а тут я прямо ого-го, эй-эй-эй.
Я думаю, что, может быть, мы правда будем говорить с нашими ровесницами об их страхах. Или там об их мыслях. Не все обязательно этого боятся. Это правда не так уж это и страшно. Возможно.
И я хотела также попросить вас поставить нам оценочку, если вам понравился выпуск. И если у вас есть вопросы, вы относите себя к тем же любопытствующим женщинам, которые думают, как дальше жить, задавайте в комментарии, пишите нам в Телеграм, они будут в описании выпуска. И будем заканчивать?
Да, будем заканчивать.
И я бы хотела закончить маленькой историей, которая недавно со мной случилась в ЮАР. Я там ходила на пилатес. И
обожаю.
Я ходила на пилатес, и Нилу, преподавательница, ей около 50, и потом она как-то пригласила меня, моего мужа, просто на дринк с ее мужем. Мы посидели, поболтали, и в какой-то момент она спрашивает: а как вы вообще оказались в ЮАР? Как ваша жизнь сейчас? Вы так много путешествуете? Мы говорим: мы решили, что раз сейчас такая ситуация, что мы решили уехать из России то мы в путешествии. Это значит, что надо путешествовать туда, куда нам хочется, давно хотелось, да, мы еще молоды, пока мы можем это делать. И Нилу, да, эта женщина около 50, рассмеялась. Она такая: да, конечно, вы еще так молоды, мы-то молоды, а вы-то подавно. И мне это очень вдохновило, да, что, в общем-то, это какое-то, правда, состояние души, состояние включенности в свою жизнь, когда ты можешь себя определять молодым в любом возрасте. Друзья, до встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.
Мы обещаем хорошо шутить. Ну, в смысле, по возможности.
Мы будем шутить, а вот хорошо шутите, или нет, да, это... Ну, про смерть у нас неплохо получается.